Глава 7, где Исаак находит превосходный случай дать денег взаймы из расчета 1800%. На зов Бензуфа на корме приоткрылась дверца люка, и Исаак Хакабут высунулся оттуда по пояс.
«Кто там?» — крикнул он. «Что вам нужно? Тут никого нет. Здесь ничего не продают и не дают взаймы».
Вот с каким радушием приветствовал он своих посетителей.
«Потише, любезный Хакабут», — остановил его капитан Сервадак повелительным тоном. «Вы что же, принимаете нас за воров?»
«А, это вы, господин генерал-губернатор», — отозвался тот, не выходя из каюты.
«Он самый», — сказал Бензуб, забравшись на палубу Тартаны. «Ты должен быть польщен такой честью. Ну-ка, выползай из своей конуры».
Исаак Хакабут решился, наконец, вылезти из люка, придерживая дверцу рукой, чтобы в случае опасности тут же ее захлопнуть.
«Что вам угодно?» — спросил он. «Побеседовать с вами, почтенный Исаак», — отвечал капитан. «Но мы замерзли на морозе, поэтому окажите нам любезность и впустите ненадолго в свою каюту».
«Как, вы желаете войти?»
— воскликнул Исаак, даже не пытаясь скрыть, насколько это посещение казалось ему подозрительным.
«Вот именно»,
— ответил Гектор Сервадак, взбираясь по ступеням в сопровождении своих спутников.
«Но у меня ничего для вас нет», — жалобно проговорил Исаак. «Я совсем бедный человек».
«Ну вот, начинается нытье», — фыркнул Бензуф. «Постранись-ка, или я».
И, схватив Хакабута за шиворот, Бензуф попросту оттолкнул его и открыл дверцу люка.
«Слушайте хорошенько, Хакабут», — сказал капитан Сервадак перед тем, как войти. «Мы не собираемся насильно завладеть вашим добром. Я повторяю, в тот день, когда интересы колонии этого потребуют, я не постесняюсь распорядиться грузом Тартаны, то есть ради общественного блага заберу у вас товары по рыночным ценам Европы».
«По ценам Европы?» — пробормотал сквозь зубы Исаак Хакабут. «Как бы не так. По рыночным ценам Галлии, причем я сам их назначу».
Между тем Гектор Сервадак и его спутники спустились в каюту Ганзы. Это было тесное помещение, почти целиком загроможденное товарами. В углу против койки стояла небольшая чугунная печка, где едва тлели угольки. В глубине виднелся шкаф, старательно запертый на ключ. Несколько табуреток, еловый стол сомнительной чистоты, да самая необходимая кухонная утварь, такова была обстановка. Правда, мало комфортабельная, но зато вполне достойная владельца Ганзы. Как только новоприбывшие спустились в каюту, а старик захлопнул дверь, Бензуф первым делом подбросил угля в печку, так как холод в помещении стоял собачий. Это вызвало упреки и жалобы Исаака Хакабута, который готов был пожертвовать собственной шкурой, лишь бы не тратить драгоценный запас топлива. Но никто его не слушал. Бензуф пристроился около печки, умело раздувая в ней огонь. Затем гости, рассевшись кто как мог, предоставили капитану Сервадаку объяснить цель их посещения. Исаак Хакабут стоял перед ними, судорожно стиснув крючковатые пальцы и всем своим видом напоминая осужденного, которому читают смертный приговор.
«Любезный Исаак», — начал капитан Сервадак, — «мы пришли, чтобы попросить вас об услуге».
«Об услуге?»
«Да, в наших общих интересах».
«Но у нас с вами нет общих интересов».
«Выслушайте меня и не причитайте, Хакабут. Мы не собираемся вас ограбить».
«Просить меня об услуге?
Меня? Такого бедняка?»
— плакался старик.
«Вот в чем дело», — заговорил Гектор Сервадак, словно не замечая его испуга.
Судя по столь торжественному вступлению, Исаак Хакабут мог подумать, что у него потребует все его состояние.
«Одним словом, любезный Исаак», — продолжал капитан, — «нам понадобился безмен. Можете ли вы одолжить нам безмен?»
«Безмен?» — воскликнул Исаак в ужасе. «Точно у него хотели занять несколько тысяч франков. Вы говорите «безмен»?» «Ну да, безмен для взвешивания», — нетерпеливо повторил Пальмирен Розет, раздраженный столь долгими переговорами.
«Неужели у вас нет безмена?» — спросил лейтенант Прокофьев.
«Есть у него. Я знаю», — сказал Бензуф.
«В самом деле, есть, как будто», — отвечал Исаак Хакабут нерешительно.
«Так вот, почтенный Исаак, не окажете ли вы нам величайшую услугу? Не одолжите ли ваш безмен?»
«Одолжить?» — затрясся ростовщик.
«Господин губернатор, вы хотите взять у меня безмен?»
«На один день», — вмешался профессор. «Только на один день, Исаак. Мы вам вернем ваш безмен».
«Но ведь это хрупкий прибор, сударь», — залепетал Исаак Хакабут. «В такие морозы пружина может лопнуть».
«Экая скотина!» — вспылил Пальмирен Розет.
«И потом вы, пожалуй, будете взвешивать слишком большую тяжесть».
«Ты что ж думаешь, Эфраим?» — спросил Бензуф. «Что мы повесим на него гору?»
«Больше, чем гору», — заявил Пальмирен Розет. «Мы хотим взвесить Галлию».
«Пощадите!» — взмолился Исаак, чьи жалобы клонились к вполне понятной цели. Тут снова вмешался капитан Сервадак.
«Любезный Хакабут», — сказал он, — «нам нужно взвесить всего-навсего 1 килограмм».
«Боже милостивый, целый килограмм!»
«И притом эта гиря будет весить гораздо меньше, благодаря меньшей силе притяжения Галлии. Так что вам нечего бояться за безмен».
«Конечно, господин губернатор», — ответил Исаак. «Но одолжить? Одолжить?»
«Раз вы не хотите дать в долг, продайте его нам», — предложил граф Тимошов.
«Продать?» — воскликнул Исаак Хакабут. «Продать мой безмен? Да если я его продам, на чем же мне вешать мои товары? У меня нет весов, у меня только один этот маленький прибор, очень хрупкий, очень точный, и вы хотите отнять его у меня?»
Бензуф понять не мог, как-то его капитан до сих пор не задушил мерзкого упрямца. Но Гектор Сервадак, по правде сказать, от души забавлялся, пробуя воздействовать на Исаака всеми возможными способами убеждения. «Ну, почтенный Исаак», — сказал он без всякого раздражения, «я вижу, что вы не согласны одолжить нам безмен».
«Увы, это невозможно, господин губернатор».
«А продать?»
«Продать? О, ни за что на свете».
«В таком случае не хотите ли дать его нам на прокат?» Глаза Исаака Хакабута загорелись, как уголья.
«Вы возместите мне убыток в случае поломки безмена?» — спросил он, оживляясь.
«Да».
«И дадите залог, который останется у меня, если безмен испортится?»
«Да».
«Сколько же?»
«Я дам 100 франков залога за безмен, не стоящий 20. Этого достаточно?»
«Едва ли, господин губернатор. Ведь этот безмен, так сказать, единственный в нашем новом мире. А скажите-ка», — прибавил он, — «я получу эти 100 франков золотом?»
«Золотом».
«И вы бы хотели взять на прокат безмен, без которого я совершенно не могу обойтись? Взять на прокат на целый день?»
«На один день».
«А плата за прокат?»
20 франков, — ответил граф Тимашев. «Это вам подходит?»
«Увы, сила на вашей стороне», — прошептал Исаак Хакабут, молитвенно складывая руки. «Приходится покориться».
Торг был заключен. И, по-видимому, к величайшему удовлетворению Исаака. 20 франков за прокат да 100 франков залогу. И все это звонкой монетой французской или русской. Кто-кто, а Исаак Хакабут не продал бы право первородства за чечевичную похлебку. Разве только чечевица была бы из жемчуга. Окинув всех подозрительным взглядом, торговец вышел из каюты, чтобы принести безмен.
«Что за человек?» — сказал граф Тимашев.
«Да», — засмеялся Гектор Сервадак, — «законченный тип в своем роде».
Исаак Хакабут тотчас же вернулся, держа в руках пресловутый прибор. Это был пружинный безмен с крючком, на котором подвешивался груз. По кругу с нанесенными на него делениями двигалась стрелка, отмечая вес. Таким образом, как уже разъяснял Пальмирен Розет, сам прибор не находится в зависимости от силы тяжести, какова бы она ни была. На земле он показал бы килограмм для каждого предмета, весящего килограмм. Какой же вес для того же самого предмета отметил бы он на Галлии? Это мы узнаем в свое время. Исааку отсчитали 120 франков золотом, и он прикрыл драгоценный металл руками, точно крышкой сундука. Безмен был передан Бензуфу, и посетители собирались было покинуть каюту Ганзы. Но в эту минуту профессор вспомнил, что ему необходим для опытов еще один предмет. Безмен окажется бесполезным, если не подвесить к нему кусок галлийской горной породы, точно установленных размеров, равный, например, 1 кубическому дециметру.
«Стойте! Это еще не все!» — заявил Пальмирен Розет, останавливаясь на пороге. «Нам нужно еще занять...»
Исаак Хакабут вздрогнул.
«Нам нужно занять метр и гирю весом в килограмм».
«Вот это уж невозможно, мой добрый господин», — сказал Исаак. «Я крайне сожалею. Я был бы так рад вам услужить».
На этот раз Исаак Хакабут говорил чистую правду, утверждая, что на судне нет ни метра, ни гири, о чем он искренне сожалеет. Он бы и тут обделал выгодное дельце. Расстроенный Пальмирен Розет сердито смотрел на своих спутников, как будто считая их виновными в своей неудаче. Он имел все основания огорчиться, ибо без метра и гири не мог придумать, как получить искомый результат.
«Должен же я, однако, найти выход из положения», — бормотал он, почесывая голову.
Профессор поспешно поднялся обратно по ступенькам, ведущим к люку, его спутники последовали за ним. Не успели они вступить на борт тартаны, как до них донесся звон монет. Это Исаак Хакабут старательно прятал золото в один из ящиков шкафа. При этом звуке профессор насторожился и стремительно спустился в каюту. За ним последовали все остальные, хотя и не понимали, чего он хочет.
«Есть у вас серебро?»
— крикнул тот, хватая Исаака за рукав ветхого плаща.
«У меня? Серебро?»
— пролепетал Исаак Хакабут, побледнев от страха, точно на него напали воры.
«Да-да, серебряные монеты!» продолжал профессор с горячностью. «Французские деньги! У вас есть пятифранковые монеты?»
«Да нет», —
заикался Исаак, сам не понимая, что он говорит. Профессор нагнулся над ящиком, в то время как Исаак Хакабут тщетно пытался его запереть. Капитан Сервадак, граф Тимашев и лейтенант Прокофьев, ничего не понимая, но решив прийти на помощь профессору, с удивлением наблюдали за этой сценой.
«Мне нужны французские деньги!» — кричал Пальмирен Розет.
«Не дам, ни за что!»
— вопил в ответ торговец, как будто у него собирались вырвать сердце.
«Мне они нужны, говорят тебе, и я их достану!» «Только через мой труп!» — голосил Исаак Хакабут.
Капитан Сервадак счел, что пришло время вмешаться.
«Дорогой профессор», — сказал он, улыбаясь, — «предоставьте мне уладить и это дело».
«Господин губернатор!» —
воскликнул Исаак Хакабут, на котором лица не было.
«Заступитесь! Защитите мое добро!»
«Замолчите, почтенный Исаак!» — приказал капитан.
Затем, обратившись к Пальмирену Розету, он спросил. «Вам необходимо для опытов некоторое количество пятифранковых монет?»
«Да»,
— отвечал профессор. «Для начала мне нужно 40».
«Итого 200 франков», —
прошептал ростовщик.
«Помимо того», — продолжал профессор, — «мне нужно 10 монет по 2 франка и 20 по 50 сантимов».
«30 франков»,
— раздался жалобный голос.
«Всего 230 франков?» — переспросил Гектор Сервадак.
«Да, 230 франков», — подтвердил Пальмирен Розет.
«Отлично», — сказал капитан Сервадак и спросил, обращаясь к графу Тимашеву, «Граф, найдутся ли у вас деньги, чтобы внести залог Исааку в обеспечение займа, который я принужден у него сделать?»
«Мой кошелек вашим услугам, капитан», — отвечал граф Тимашев.
«Но у меня с собой только рубли в ассигнациях».
«Никаких ассигнаций, никаких бумаг», — запротестовал Исаак Хакабут. «Бумажные деньги не имеют хождения на Галии».
«А разве серебро здесь имеет хождение?» — холодно спросил граф Тимашев.
«Почтенный Исаак», — заявил наконец капитан. «До сих пор я снисходительно выслушивал ваши жалобы, но советую вам не выводить меня из терпения, волей или неволей, а вам придется выдать нам 230 франков».
«Грабеж!»
— завопил Исаак.
И тут же замолчал, так как могучая рука Бензуфа сдавила ему горло.
«Оставь его, Бензуф», — сказал капитан Сервадак. «Оставь! Он их отдаст по доброй воле».
«Никогда! Никогда!»
«Под какие проценты, любезный Исаак, вы согласны судить нам 230 франков?»
«Суда? Это только суда!»
— воскликнул Исаак Хакабут, и лицо его сразу просияло.
«Ну да, простой заем. Какие проценты вы потребуете?»
«Ах, господин генерал-губернатор!»
— заговорил ростовщик с приторной любезностью.
«Вы же знаете, как трудно заработать деньги, и какая это теперь редкость на Галлии!»
«Надоели мне ваши глупые рассуждения, сколько вы просите?» — прервал его Гектор Сервадак.
«Что же, господин губернатор», — ответил Исаак Хакабут, — «мне кажется, что 10 франков процентов».
«В день?»
«Само собой, в день».
Не успел он окончить фразы, как граф Тимашев бросил на стол пачку рублевых ассигнаций. Исаак схватил их и начал торопливо пересчитывать. Хотя это были только бумажки, такое обеспечение удовлетворило бы самого алчного ростовщика. Французские серебряные монеты были немедленно вручены профессору, и тот сунул их в карман с видимым удовлетворением. Что касается Исаака, то он просто-напросто поместил свой капитал из расчета более 1800%. Право же, продолжая давать займы на таких условиях, он еще быстрее нажил бы состояние на Галлии, чем на Земле. Несколько минут спустя капитан Сервадак и его спутники покинули Тартану, и Пальмирен Розет воскликнул с торжеством.
«Господа, я вношу с собой не 230 франков, а материалы, из которого мы сделаем ровно 1 килограмм и 1 метр».